Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Сегодня мы с вами переходим к новой книге, или эта книга, конечно, не новая, ей уже почти 2000 лет, даже больше, книги Откровения. Я дерзну начать проповедовать стих за стихом по этой книге. Непростое путешествие будет для меня и для вас. И сегодня мы начинаем, мы открываем дверь в эту книгу, мы начинаем исследовать эту чудесную книгу. И тема моей проповеди – важность книги Откровения для каждого верующего. Важность книги Откровения для каждого верующего. Откройте, пожалуйста, книгу Откровения, первую главу, и мы прочитаем с вами первых 6 стихов. Откровение Иисуса Христа, который дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела своего рабу своему Иоанну, который засвидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Блажен читающий и слушающий слова пророчества этого и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко. Иоанн, семи церквям, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом Его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, Ему возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, славы и держава, во веки веков. Аминь. Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании, в октябре 1939 года в своем выступлении по радио охарактеризовал Советский Союз как загадку, окутанную тайной с внутренней головоломкой. Многие христиане смотрят на книгу Откровения подобным образом. В их понимании книга Откровения – это некая загадка, окутанная тайной с внутренней головоломкой. Сбитые с толку таинственными образами и поражающими воображение картинами, многие верующие, в том числе и проповедники, намеренно избегают серьезного изучения этой книги. Вот как отзывается о книге Откровения один британский ученый по фамилии Хантер. Когда мы проходим через книги Нового Завета и обращаемся к книге Откровения Иоанна Богослова, мы чувствуем себя как человек, который, пройдя по известной ему местности, вдруг оказался в совершенно незнакомой ему и фантастической стране. Откровение для нашего современного ума – таинственная книга, наполненная ангелами, трубами, землетрясениями, фантастическими существами, драконами и демонами. Возможно, для вас это будет сюрприз, если вы узнаете, что Мартин Лютер был один из тех, кто считал, что книга Откровений не заслуживает внимания. Вот как он отзывался о книге Откровения. «Мой дух», – писал Лютер в предисловии к изданию его перевода Нового Завета в 1522 году, – «мой дух не может приспособиться к этой книге. И основная причина отсутствия почтения в том, что Христос не такой, Он там неузнаваем». Это слова Лютера. И достаточно странное высказывание, которое он сделал. Великий реформатор, он тоже был человек. Можно было понять, если бы такое заявление сделал бы тот, кто ни разу не читал Библию и книгу Откровения, потому что в этой книге на самом деле мы обнаруживаем великолепную христологию, или иными словами, великолепную доктрину о Христе. И на самом деле даже современные ученые, богословы, которые не относились к Слову Божьему так, как относился Мартин Лютер, имеется в виду так посвященно, так преданно, люди, которые не так почитают Слово Божие, они все равно очень аккуратно относятся к книге Откровения. Они считают, что там есть замечательная христология, можно сказать, христология, высшая христология из всего Нового Завета. Скорее всего, для Лютера картины величественного Христа были очень загадочными, поэтому он не написал комментарий на эту книгу. Интересно, что и Кальвин тоже обошел эту книгу, известный систематик, богослов. Он обошел эту книгу и не написал комментарий на книгу Откровения. А известный реформатор Цвингли, Известный швейцарский реформатор, священник и проповедник сказал, что Откровение – это вовсе не библейская книга. Но существует и другой взгляд на эту книгу. Есть множество благочестивых служителей, которые считают, что Откровение – это богодухновенный шедевр. Филипп Керрингтон, один из известных редакторов и комментаторов книг, написал следующее. «В отношении книги Откровения мы имеем дело с гением, превосходящим Баха. Его мелодия, ритм и композиция намного богаче, чем у Баха. Это уникальный шедевр Нового Завета. Это полнота, изобилие и гармония вариаций греческой трагедии». Есть много благочестивых людей, в том числе церкви. Церкви в конце первого века уже принимали книгу Откровения. В третьем веке было уже ясно, даже во втором веке было ясно, что книга Откровения – это часть Божьего Слова, часть открытого Божьего откровения Бога людям. Я уверовал 17 лет назад, и за это время я бывал в разных церквях и общался уже со многими служителями, и при этом я не могу вспомнить, чтобы где-нибудь какая-нибудь церковь изучала книгу Откровения серьезно, стих за стихом. И поскольку книга Откровения самая трудная для толкования, она по факту самая пренебрегаемая современными церквями. И в то же самое время, хотя она самая пренебрегаемая, эта книга, которую хотят знать христиане. Я попробовал задавать вопросы некоторым из вас, и я вижу, что у вас есть реальный, настоящий интерес к этой книге. Поэтому, несмотря на то, что она пренебрегается в церквях, многие люди, они с интересом хотят исследовать эту книгу, они хотят узнать, а что же Бог приготовил в будущем для церкви и для всего мира. Но если все-таки вы думаете, что книга Откровений не заслуживает вашего внимания, то сегодня в первых 6 стихах мы обратим внимание на 10 особенностей книги Откровения. Если мы, конечно, успеем. 10 особенностей книги Откровения, которые подчеркивают ее важность для верующих. 10 особенностей книги Откровения, которые подчеркивают важность этой книги для тебя и меня. Но для начала я хотел коротко сказать о нескольких неверных подходах к толкованию этой книги, которые существуют сейчас. Есть несколько подходов. Первый подход называется исторический или ретроспективный подход. Этот подход представляет всю книгу Откровения как описание событий, которые произошли в первом веке. Можно сказать, что они считают, что книга Откровения упакована в 100 лет. Книга Откровения описывает первые 100 лет. Таким образом, суд, который пришел на Иерусалим в 70-м году, они квалифицируют как приход Христа с облаками в первой главе книги Откровения. Эта точка зрения противоречит неоднократному утверждению самой книги о ее пророческом характере, о том, что она представляет будущее Вселенной и того, что будет происходить на Земле. Невозможно рассматривать все события в Откровении как уже совершившиеся в прошлом. Например, в книге Откровения описывается то, как будет совершаться, или о том, как Бог придет, или Иисус придет второй раз, о втором пришествии. И мы не можем второе пришествие отнести к первому веку нашей эры. Поэтому в этом смысле исторический или ретроспективный подход неправилен. Второй подход, который используется в настоящее время, это длительный исторический или летописный подход. Подход рассматривает Откровение как панорамную книгу истории Церкви от времен апостолов до настоящих времен. То есть не как исторический подход, который упаковывает книгу Откровения в первые 100 лет. Длительный исторический подход, он считает, что книга Откровения описывает все события, которые произошли от начала создания Церкви, от времен апостолов до нашего времени. 2000 лет. Тогда получается, что книга Откровения описывает образно варварское завоевание Рима, подъем римско-католической церкви, а также отдельных пап. Многие люди находят описание в книге Откровения пап римских или те, которые руководили римской церковью. Также возникновение ислама, например, звезда, упавшая после пятой трубы, это никто иной, как Магомед, как они считают. Французская революция и так далее. Такой метод толкования лишает откровения всякого смысла для тех, кому оно было предназначено, то есть для нас. Если книга Откровения адресована или описывает эти события в прошлом, то какой же вывод мы сделаем для себя? Летописный подход привел к различным, часто противоречивым толкованиям реальных исторических событий, которые описываются в Откровении. Итак, неверно ужимать книгу Откровения в 100 лет или в 2000 лет, но есть другая крайность. Это третий неверный подход, идеалистический подход. Он представляет книгу Откровения как вечный конфликт добра и зла во все времена. С этой точки зрения книга не содержит никаких исторических намеков и сравнений, ни пророчеств. Этот взгляд игнорирует пророческий характер книги Откровения, отрывает книгу от связи с реальными историческими событиями. И тогда Откровение становится просто сборником рассказов, цель которых – преподать духовную истину. А теперь верный подход, тот подход, которого мы будем придерживаться, футуристический подход. Подход, который требует восприятия записанных текстов с 4, или точнее даже 6 главы. С 6 главы по 22 главы, как описание будущего. Футуристический подход, он смотрит на книгу Откровения и видит в ней описание будущего времени. То есть есть главы и большая часть, внушительная часть глав, которые описывают то, что будет еще только в будущем, то, что еще не исполнилось. Этот подход буквально и символически описывает реальных людей или реальных личностей, которые появятся на мировой арене. То есть книга описывает реального антихриста, реального лжепророка, реального во плоти Иисуса Христа, который придет второй раз. Книга Откровения описывает реальные события, которые произойдут в будущем, которые связаны с приходом этих личностей. Поэтому речь идет о таких событиях, как второе пришествие Христа, 6 по 19 главы, тысячелетнее царство, последний суд, 20 глава, и вечность с 21 по 22 главы. Для тех, кто придерживается буквального историко-грамматического подхода, и то, что мы изучаем с вами на школе, на нашей библейской школе, в нашей церкви, историко-грамматический метод. Вот те люди, которые придерживаются историко-грамматического метода или буквального метода толкования, который не исключает понимание образов, эти люди придерживаются футуристического подхода к толкованию Писания и книги Откровения. И сейчас обратите внимание, пожалуйста, на 19 стих 1 главы. Что там написано? «Итак, напиши, что ты видел и что есть, и что будет после всего». В этом стихе представлена структура всей книги Откровения. «Что ты видел?» Об этом написано в 1 главе, в которой в видении предстал Иисус Христос Иоанну. Первая глава касается этой фразы «что ты видел?». Вторая фраза «что есть?», то есть речь идет о семи церквях, и об этом написано во 2-3 главе. И дальше последняя фраза «что будет после сего?» – это будущее излияние судов на мир, это будущее тысячелетнее царство, это будущий великий белый престол, суд над неверующими людьми, это вечность. Поэтому можно сказать, что вся структура книги Откровения упакована в одном стихе. Этот один стих помогает нам правильно увидеть уже сейчас структуру книги Откровения. Итак, то, что было, что ты видел, и то, что видел Иоанн, это было в прошлом. Что есть, это то, что было настоящим для Иоанна. Это история о тех церквях, которым пишется послание во 2-3 главе. И что будет после сего, это все остальные главы до конца книги Откровения. А сейчас 10 особенностей книги Откровения, подчеркивающие ее важность для тебя и меня. Первое – это необычная цель, с которой была написана книга Откровения. Несмотря на то, что книга Откровения окутана тайной, как мы слышали, и содержит в себе какую-то внутреннюю головоломку, на самом деле ее цель – открыть истину, а не скрыть истину. Цель книги Откровения – открыть истину, а не скрыть. И об этом говорит самое первое слово – с которого начинается эта книга, Откровение, по-гречески апокалипсис, что означает снять покрывало или сделать явным. Это слово встречается в Новом Завете 18 раз, и его идея заключается в том, что раньше нечто было спрятано, скрыто, а теперь Бог это открывает. Что-то раньше, что было скрыто от понимания людей, и теперь Бог это открывает. Кстати, здесь мы видим всевластие Бога, Его инициативу по откровению, потому чтобы открыть человеку истину. Без Бога, без Его инициативы ни один человек не может понять будущего. Ни один человек не может знать, что Бог приготовил в будущем. Откровение, как ни одна другая книга Библии, снимает покрывало с того, что раньше было неизвестно. Откровение открывает истину о будущем семилетнем периоде скорби, который грядет на всю Вселенную. О том, насколько будут тяжелыми последние 3,5 года, из-за чего они названы великой скорбью. Также книга рассказывает о втором пришествии Христа. Книга Откровения рассказывает о битве при Армагеддоне, о тысячелетнем царстве Христа на земле, где Иисус реально во плоти, в воскрешенном теле, будет царствовать в Иерусалиме 1000 лет над всей землей. Также там описывается о восстании народов, окончательной победе Христа над бунтующим человечеством и над противостоящими Ему бесами. Книга Откровения говорит о великом белом престоле, после которого все неверующие будут отправлены в озеро Огненное, и новом небе, и новой земле. Все эти события Откровения связывает со вторым пришествием Христа в своей славе и величии. Его пришествие будет очевидным для всех, как Матфей пишет в 24 главе, 27 стихе. «Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». Итак, цель книги Откровения в основном открыть истину о будущих событиях, которые Бог запланировал совершить во Вселенной. И это чрезвычайно важно для каждого верующего. Каждый из нас находится под определенным прессом, под определенным давлением мировоззрения мира. Хотите вы того или нет, мир влияет на вас своим пониманием. Мир хочет навязать вам свою точку зрения в отношении будущих времен. Мир знает, что рано или поздно все закончится. Для этого достаточно посмотреть, какие книги люди читают и какие фильмы люди смотрят на эту тему. Мир знает, что рано или поздно будет подведена черта нынешнему существованию Вселенной. Для этого можно посмотреть на то, что творится в мире и на то, каким человек становится с каждым десятилетием. Люди все более и более развращаются, они более и более ненавидят друг друга, люди более и более сребролюбивы и не любящие истину. Но верующие, в отличие от неверующих, должны формировать свой взгляд на будущее не из гороскопов и предсказаний Ванги. Не Нострадамус должен быть нашим пророком, и непрозорливые политики должны давать нам сведения о том, что будет. Книга Откровения – это Божий, и я добавлю, достаточный ответ верующим людям о том, что будет в будущем. Это ненормально, когда верующие люди заглядывают в гороскопы. Это ненормально, когда верующие люди начинают прислушиваться к каким-то предсказателям, которые вещают по телевидению, потому что интересно. Это ненормально, когда верующие люди отмечают свой знак, телец он или близнец, и потом хотят узнать, а что же ожидает их теперь, поскольку они тельцы или близнецы. Это ненормально. Наш взгляд на будущее должно определять Слово Божье. И Бог для этого дал нам 66-ю книгу Библии, книгу Откровения. Она должна формировать наш взгляд на будущее. Итак, необычная цель подводит нас к главной теме. Дело в том, что не только истина о будущем наполнена страницей этой книги, наполнилась страницей этой книги. Вторая особенность – это главная тема книги Откровения. Главная тема книги Откровения. Посмотрите в первый стих, и там есть следующие слова. Откровение Иисуса Христа. Интересно, что означает это выражение? Идет ли речь здесь о том, что откровение принадлежит Иисусу Христу? Откровение Иисуса Христа. Либо здесь речь идет об откровении об Иисусе Христе. Если мы прочитаем дальше этот первый стих, «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре». Из этого ясно, становится ясно, что Бог Отец дал Иисусу Христу откровение, касающееся событий будущего. Но также, если читать еще дальше книгу Откровения, мы увидим, что красной нитью прослеживается откровение о самом Иисусе Христе. То есть события будущего, описанные в книге, неразрывно связаны с личностью Иисуса Христа. Еще раз повторю. События будущего, они неразрывно связаны с личностью Иисуса Христа. Поэтому, когда мы узнаем о будущем, что ждет Вселенную в будущем, мы не можем об этом узнавать безотрывно от личности Иисуса Христа, потому что Иисус Христос – главный герой, главная личность. Он активен в будущем, Он совершает будущее, Он исполняет свои обетования. Когда мы смотрим на четыре Евангелия, написанные Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном, они открывают нам апокалипсис Христа во время Его первого пришествия. Интересно, что есть такие слова в Евангелии, когда мы читаем греческий оригинал, мы видим, что есть слова, которые описывают, что Христос явил Себя, и там используется то же самое слово – апокалипсис. Таким образом, четыре Евангелия – Матфея, Марк, Лука и Иоанн – явили, сделали апокалипсис Христа в момент первого Его пришествия. Но когда мы смотрим на книгу Откровения, здесь Христос предстает в свете Его второго пришествия. Мы видим Его в величии, в славе. В противоположность тому, как представляют Евангелие нам Иисуса Христа, в момент первого пришествия Иисус пришел в смирении, в уничижении. Он пришел как раб, Он пришел как тот, кто должен послужить избранным Своим. В момент второго пришествия мы видим Его величие, в Его славе, в Его могуществе. Он необычно красив и притягателен. Вот несколько из Его удивительных имен, которые мы встречаем в Откровении. Свидетель верный, первенец из мертвых, владыка царей земных, Альфа и Омега, начало и конец, тот, который есть и был, и грядет. И этот список очень большой, я просто не буду перечислять этот список, но там очень много имен, которые представляют Христа, который, по мнению Лютера, другой, но на самом деле тот же. Те же раны, которые сделали люди Ему, которые Он принял за искупленный народ. Но в то же самое время величественный в славе, в могуществе Иисус Христос. Читая книгу Откровения, мы можем увидеть ушами то, что когда-то увидел Стефан глазами. Помните Деяние 7:56? «Вот я вижу небеса отверстиями и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Стефан, перед тем, как его забили корнями до смерти, перед тем, как он стал первым мучеником церкви, он увидел своими глазами Иисуса Христа, одесную Бога Отца. И мы можем увидеть тоже Христа. Конечно же, не так, как Стефан, глазами, но ушами. Мы можем слушать книгу Откровения, изучать книгу Откровения и еще раз сильнее полюбить нашего Господа. Таким образом, необычная цель, главная тема и третья особенность, книгу можно назвать божественным даром. Это третья особенность книги Откровения, которая показывает или подчеркивает пользу для верующих людей. Так, божественный дар. Посмотрите еще раз на первый стих. Откровение Иисуса Христа, которое дал, ударение на слово «дал», который дал ему Бог. Книга Откровения – это дар Бога Отца Сыну. Бог Отец в награду за покорность Христа и совершенное им искупление даровал ему великое свидетельство о его будущей славе. Подумайте об этом. Книга Откровения – это дар Отца Сыну. Мы где-то это слышали с вами в Евангелии от Иоанна. Даром Отца Сыну были люди. Это мы с вами, избранные люди, спасенные люди. Но здесь мы видим, дар Отца Сыну – это откровение. Интересно, что в послании к филиппийцам есть обетование Иисусу Христу в отношении будущих событий. Я вам прочитаю этот текст. Это филиппийцам 2 глава с 5, и я буду пропускать некоторые стихи по 9, по даже 10 стих. Помните, апостол Павел начинает эту главу для того, чтобы привести людей в филиппийской церкви к единству, потому что были разномыслия, разногласия, и причина была в том, что один гордился перед другим, один противопоставлял себя другому, он хотел быть выше другого. И тогда апостол Павел приводит в пример Иисуса Христа, его пример уничижения и смирения. И он говорит, что Иисус Христос был готов отказаться от своего положения, от своей славы небес, для того, чтобы быть послушным Отцу. И он говорит, смотрите на то, что совершил Христос, подражайте Ему, и это приведет вашу церковь к единству. Итак, я прочитаю. «Ибо вас должны быть те же чувствования», в Синодальной Библии написано, на самом деле, «ибо вас должны быть те же мысли, какие во Христе Иисусе». Он смирил себя, это 8 стих 2 главы послания к Филиппийцам, он смирил себя, быв послушным даже до смерти, смерти крестной, посему и Бог превознес его, и опять это слово «дал», «дар». Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Таким образом, в 10 и 11 стихах послания к филиппийцам мы видим, как Отец дал обещание Сыну превознести Его, и более того, Он дает обещание Сыну, Он тем самым говорит, что в будущем будет точка времени, когда каждое колено преклонится перед Тобой, Сын мой. Я обещаю Тебе, что будет время, когда Ты придешь во славе, и никто не сможет перечить Тебе. Все преклонятся перед Тобой, и всякий язык исповедует, что Ты Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Интересно, что послание к филиппийцам дает краткое упоминание о будущем, а книга Откровения – это хроника, описывающая то, как Бог Отец исполнит свое обещание, дарованное Сыну. То есть, фактически, смотрите, мы видим в Новом Завете, в посланиях, намек на то, что Бог Отец дает обещание Сыну, что в будущем за то, что ты смирился и уничижил себя, за то, что ты подчинил себя моей воле, я превознесу тебя, и вся вселенная преклонится пред тобой. Но в книге Откровения мы видим подробные хроники того, как это будет реально, в деталях. Итак, необычная цель – открыть, явить истину, апокалипсис. Главная тема – Иисус Христос и события, связанные со вторым пришествием. Третье – божественный дар. И четвертая особенность, помогающая тебе осознать важность этой книги – обычный получатель. Обычный адресат или получатель книги. Посмотрите еще раз первый стих Откровения Иисуса Христа, который дал ему Бог, чтобы показать рабам своим истину о будущем превозношении Сына и Его прославлений Бог щедро открывает кому? Рабам своим. Обратите внимание, здесь не написано ангелам или царям земли. Мы здесь не видим, что Бог желает открыть или дать книгу Откровения мудрым мира сего или знатным мира сего. Мы видим то, кому Он пишет, своим рабам. Он пишет книгу Откровения рабам своим. Это не просто какие-то рабы, но они названы свои рабы. Это подчеркивает особое отношение между рабами и их господином. Это отношение любви и преданности. Такие отношения делают верующих способными понимать книгу Откровения. Вот почему для неверующих людей книга Откровения полна мистики и непонятных фантазий. Книга Откровения не предназначалась для них. Послушайте, книга Откровения на основании первого стиха предназначалась верующим людям. Вот почему неверующие люди читают книгу Откровения и потом несут всякую билиберду, объясняя непонятно как ее. Потому что книга Откровения – закрытая для них книга. Чтобы понимать книгу, для этого нужно быть рабом Бога. Нужно быть смиренным, спасенным человеком. Итак, Сын должен передать Откровение тем, кто с готовностью служит Ему, тем, кто принимает господство Христа в своей жизни. Тот же, кто отвергает Христа как Господа, не сможет понять эту книгу должным образом. Помните, в первом послании к Коринфянам апостол Павел объясняет этот принцип, почему неверующие люди не понимают Писание, хотя если даже они читают и понимают логику мысли, Писание остается непонятным, как должно. 1 Коринфянам 2:14. «Душевный человек, это значит неверующий человек, не принимает того, что от Духа Божия, говорит апостол Павел, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что об этом надобно судить духовно». То есть, когда неверующие люди смотрят на Откровение, они говорят, это безумие, я не понимаю. А если даже они претендуют на понимание этой книги, они выдумывают разные объяснения, которые не соответствуют истине. «Но духовный судит о всем». А о нем судить никто не может, ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? И Павел заканчивает и говорит, а мы имеем ум Христов. Что это значит? Вот что, мы имеем ум Христов, вот. Мы имеем ум Христов, и мы можем его понимать. Почему? Потому что мы рождены свыше, и мы имеем Духа Святого, который помогает нам понимать истину. Итак, мы услышали четыре особенности книги Откровения. Необычная цель, главная тема, божественный дар и обычный получатель. Дальше Иоанн обращает внимание на пророческий характер книги Откровения. Посмотрите еще раз на первый стих. Я опять прочитываю сначала Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. Итак, как уже было сказано, книга Откровения делает основное ударение на событиях будущего. На тех событиях, о которых умалчивают остальные книги Нового Завета. Четыре первые книги Нового Завета говорят о прошлом, в основном о жизни и смерти и воскресении Иисуса Христа. Следующие 22 книги, куда входят Деяния апостолов, послания, эти книги описывают настоящее, они говорят в основном о жизни церкви, и книга Откровения начинается с прошлого, первая глава, переходит к настоящему, вторая, третья глава, и устремляется в будущее, с четвертой главы и до конца. И несложно заметить, какие два акцента расставляет эта книга. Два основных акцента дает пророчество. Первый акцент ставится на Христе и его будущей славе со всеми святыми. Второй акцент ставится на суде над неверующими, которые вместе с дьяволом будут преданы вечному наказанию. Поэтому книга Откровения, с одной стороны, ведет нас к радости, потому что мы видим, как церковь придет со Христом и будет сопровождать Его всегда и никогда не оставит Христа. Как церковь будет участвовать с Ним в тысячелетнем царстве, как церковь будет сопровождать Христа. И это дает нам радость, это внушает нам радость, это вдохновляет нас радоваться, предвкушая этот день. С другой стороны, когда мы видим суды, когда мы видим этих людей, которые принимают суды от Бога, и от этого их сердце не смягчается, еще более грубеет, они еще более ожесточены на Бога. И когда мы видим этот великий белый престол, а потом видим озеро огненное, мы не можем не печалиться. Мы не можем не переживать. Мы не можем быть равнодушны и говорить, да так им и надо. На самом деле книга Откровения, с одной стороны, приносит в нашу жизнь радость, с другой стороны, печаль о тех, которые не покаются и пойдут в ад. И знаете, всему этому надлежит быть вскоре. То есть события, о которых пророчески сказал Христос, непременно совершиться, они могут в любой момент. Поэтому здесь написано, чему надлежит быть вскоре. И когда-то Иисус Христос сказал ученикам, которые хотели узнать, а когда же это будет? В какой момент начнется это? И в Деянии 1:7 Он ответил, не наше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти. Но мы должны бодрствовать, потому что не знаем, в который час Господь наш придет. Осознание, что описанные события произойдут вскоре, должно мотивировать нас жить свято в послушании Христу. Обычно, когда звучал голос пророка в Ветхом Завете, и мы говорим, что книга Откровения имеет пророческий характер. Так вот, заметьте этот принцип, когда в Ветхом Завете выступал пророк со Словом Божьим, и обычно он адресовал это Слово Божие к Израилю, Израиль в ответ на пророчество должен был оставить свои грешные пути, раскаяться в грехах и следовать Божьими путями. Эта же аналогия приходит и к книге Откровения. Когда книга Откровения будет звучать нам в наши уши, воскресенье за воскресеньем, месяц за месяцем, это слово пророка, оно должно побудить нас, исповедовать наши грехи и стремиться к святости и послушанию Богу. То есть пророческий характер, он настраивает нас на битву с грехом и на очищение. Шестая особенность этой книги – сверхъестественный посредник. Посмотрите еще раз первый стих. «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела». Книга Откровения уникальна среди остальных книг Нового Завета, поскольку только эта книга передана через ангела. Только эта книга передана людям через ангела. В 22 главе этой же книги, 22:16, написано, «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам это в церквях». Итак, мы видим, что ангел был вовлечен в процесс передачи книги Откровения Иоанну, точно так же, как 10 заповедей были даны Моисею через ангелов. Но не только ангелы были вовлечены в процесс передачи книги Откровения, ангелы стали активными участниками, или они занимают значительную роль в самом содержании книги. Ангелы упоминаются в каждой главе книги Откровения. Слово «ангел» или «ангелы» повторяется в книге Откровения 72 раза. Это больше, чем в какой-либо другой книге Библии. Поэтому, если вы любите слышать о ангелах, то книга Откровения кстати. Более того, если мы посчитаем все ссылки на ангелов, то во всей Библии четвертая часть ссылок на ангелов принадлежит книге Откровения. Это значит, что книга Откровения дает нам серьезное описание ангелологии. Мы можем больше узнать с вами о ангелах. Мы же должны быть готовы к встрече не только с Богом, но и с ангелами. И ангелы не должны нас удивить. Мы не должны шарахаться от них и удивляться, и хватать их за крылья, и думать, и говорить, какие, я даже не думал, что вы так выглядите. Книга Откровения поможет вам правильно представлять, кто такие ангелы и для чего они предназначены. Седьмая особенность, подчеркивающая важность Откровения для тебя и меня, это человеческий автор. Человеческий автор. В конце первого стиха написано, кому передано Откровение. Рабу своему Иоанну. И дальше второй стих, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. То есть в конце первого стиха определено имя автора книги Откровения, рабу своему Иоанну. Интересно, мы не можем до конца это соединить. С одной стороны, автор Бог, с другой стороны, мы понимаем, что автор Иоанн. И будет правильно сказать, что книга Откровения принадлежит Иоанну. В то же самое время будет правильно сказать, что книга Откровения – это Божье Слово. И в этом случае мы будем правы. Бог может говорить через людей, и при этом то, что будут говорить люди, может быть абсолютно безошибочным Словом Божьим. Это был никто иной, как апостол Иоанн, сын Зеведея, брат Иакова. Он написал эту книгу примерно в 95-96 году нашей эры. Примерно за 30 лет до этого Иоанн переехал в провинцию Асии. Это было время, когда обезглавили апостола Павла. Можно сказать, что Иоанн продолжил то, что начал Павел в Ефесе. Иоанн переезжает туда, в Ефес, и он начинает служить тем церквям в этой области Ефеса. И потом он, когда начинается гонение при императоре Домициане, Иоанна ссылают на остров Патмос за Слово Божье. Об этом говорит 9 стих 1 главы. Величие, необычность видения, которое Иоанн получил, находясь там, на пустынном острове, требовало неоспоримого подтверждения. Возможно, поэтому здесь, в последней книге Библии, Иоанн отходит от своего правила. Помните, у Иоанна было правило не называть себя прямо. А здесь мы видим, он говорит «Я Иоанн», тем самым подтверждая, что он лично видел и слышал то, что сейчас пишет, и никто не должен подвергать сомнению написанное им. Многие атакуют книгу Откровения, потому что она написана, она отличается от всех остальных книг. Те образы, эти картины космического характера, такого масштабного характера, многих людей приводил в недоумение. И как мы уже слышали, даже Лютер не смог совладать с этой книгой. Но мы понимаем, мы видим, что Иоанн, он делает акцент, что «Я Иоанн, я видел это, я вам передаю», который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Другими словами, Иоанн, обращаясь к нам, говорит, что точно так же, как он верно писал о первом пришествии Христа в Евангелиях и в своих посланиях, точно так же он возвещает о том, каким будет второе пришествие Христа. Итак, необычная цель. Главная тема – божественный дар, обычный получатель, пророческий характер, сверхъестественный посредник, человеческий автор и восьмая особенность – обещание блаженства. Обещание блаженства. Книга Откровения обещает каждому верующему блаженство. Вы понимаете слово «блаженство» – счастье. Счастье – не временное какое-то, просто какую-то эйфорию, а на самом деле книга Откровения способна сделать верующих людей блаженными. Это подчеркивает ее полезность для нас. Посмотрите третий стих. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко». Интересно, если читать книгу Откровения внимательно, глава за главой, вы увидите, что не только это блаженство в третьем стихе. На самом деле, книга Откровения начинает с обещания блаженства, продолжает книгу, обещая блаженство, и заканчивается блаженством. Всего семь блаженств в этой книге можно начитать. Итак, первое блаженство мы прочитали в третьем стихе, потом следующее блаженство в 14 главе 13 стихе. «Блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». 16 глава говорит о третьем блаженстве, 16-15, там написано «блажен бодрствующий и хранящий одежду свою». 19 глава 9 стих говорит о следующем блаженстве «блаженны званные на брачную вечерю Агнца». Потом 20 глава 6 стих «блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом, над ним смерть вторая не имеет власти». 22 глава 7 стих «Вот гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей». И последнее блаженство, 22 глава 14 стих «Блажены те, которые соблюдают заповеди Его». Посмотрите еще раз 3 стих. Обратите внимание, пожалуйста, что в 3 стихе есть цепочка. Это цепочка блаженства, ее можно так назвать. Она состоит из 3 звеньев. «Блажен читающий» – это первое звено. Второе звено – слушающий, и третье звено – соблюдающий, написанное в нем. Интересно, что блажен читающий – это ссылка на практику, существующую в ранней церкви. Тогда в ранней церкви, как сейчас мы пытаемся это делать и стараемся это делать, Слово Божие читалось вслух. Почему? Потому что не каждый мог иметь экземпляр Библии у себя. И тогда читали вслух, и Слово Божие звучало вслух, и люди слушали. И представьте, какая у них была память. Они не могли прийти домой и посмотреть ссылку из Библии и вспомнить какой-то стих. Они слушали то, что читалось на собрании из Библии, и потом вспоминали то, что они слышали. Но здесь есть продолжение. Не только читающие, но и слушающие. То есть, тем самым здесь идет речь, что можно читать вслух, но не слышать, что там написано. Многие читают Библию машинально, они просто практикуют такое мистическое чтение. Они думают, что само произнесение слов из Библии может оказать пользу. На самом деле важно читать и слушать внимательно, вникать в смысл пророчества этого. Но это недостаточно. Недостаточно читать и слушать с тем, чтобы просто удивляться и восхищаться тому, что там написано. В конечном итоге это должно привести нас к практическому подчинению своей жизни воле Божьей. Почему? Потому что время близко. Таким образом, блаженство связано с чтением, слушанием и исполнением записанных слов и с осознанием близости второго пришествия Христа. Вот последнее звено очень часто нами пренебрегается. Мы можем очень много слушать Слово Божие, мы можем слушать Слово Божие на дисках, включая в машине, слушать через плеер проповеди, мы можем слушать на собрании, мы даже можем вникать. Но когда дело доходит до того, чтобы конкретно практиковать Слово Божие, в каждый день вот здесь мы останавливаемся. Мы не должны быть довольны тем, что обнаружили просто смысл отрывка. Мы должны думать, а к чему призывает этот смысл текст меня к конкретным действиям? Каким конкретным действиям призывает меня Слово Божие? Также мы склонны выбирать поверхностное применение вместо важного, которое бы изменило нашу жизнь. Даже когда мы говорим, что мы применяем Слово Божие в нашей жизни, мы иногда лукавим, потому что мы хотим применять то, что нам легко применять, но отказываемся от глубокого, серьезного применения в нашей жизни, чтобы изменить наш образ жизни. Слово Божие хочет не просто намекнуть на легкое изменение, Слово Божие хочет серьезно изменить нашу жизнь. И оно бьет по самым трудным сферам нашей жизни. Проверьте себя. Важно знать, что то, что больше всего обличает, чаще всего игнорируется. То, что больше всего вас обличает в проповедях, обычно потом чаще игнорируется. Многие лучше проигнорируют выводы отрывка, чем позволят Слову Божьему произвести в них преображение и изменение. Поэтому обращайте внимание, пожалуйста, не только на слушание, понимание, теорию, но на то, как эта теория имеет продолжение в вашей жизни. И только тогда оно может сделать вас блаженными. Блаженство не будет в вашей жизни без практики жизни. Девятая особенность этой книги – благословение от Триединого. Благословение от Триединого. Какой верующий откажется услышать вновь и вновь о тех благословениях, которые исходят от Триединого Бога? Посмотрите 4 стих. Иоанн семи церквям, находящимся в Асии. Иоанн пишет специально семи церквям, которые находились в западной части современной Турции. Скорее всего, это были те церкви, с которыми Иоанн поддерживал наиболее тесные взаимоотношения в последние годы своего служения. Это обращение к тем церквям содержит принципы, полезные сегодняшним церквям. Вторая и третья главы содержат много практических советов для поместных церквей. Так что через уста Иоанна Иисус желает благодать вам и мир. И Он желает благодать и мир – это выражение благословения в этих словах. Что значит благодать? Это незаслуженный дар спасения. Мир – это то, что достигнуто между Богом и человеком благодаря искупительной жертве на кресте. И посмотрите вот этот источник, тройной источник, от которого исходит это благословение благодати и мира. В 4 стихе. «От того, который есть, и был, и грядет». Это указание на первое лицо Троицы Бога Отца, который есть и был, относится к существованию Бога в настоящем и вечном прошлом, который грядет, указывает на Его связь с личностью Иисуса Христа. То есть первая личность Троицы, Бог Отец, грядет на вселенную в личности Иисуса Христа. Второй источник благословения, благодати и мира написан также в 4 стихе «И от семи духов, находящихся перед престолом Его». Речь идет о третьей личности Троицы, Духе Святом. Интересно, почему Дух Святой написывается здесь таким образом? Семь. Число 7 указывает на полноту. Иоанн ссылается на пророка Захарию, который изображает Духа Святого таким образом. Благодать и мир проистекает от Иисуса Христа посредством Духа Святого на Церковь. Третий источник благословения – это сам Иисус Христос. И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный. То есть Он тот, кто всегда говорит истину и подтвердил эту истину посредством Своей смерти на кресте. Дальше Иисус назван, это третий источник благословения, первенцем из мертвых. То есть идея в том, что другие тоже воскреснут, но тот, кто воскрес первый, это Иисус Христос. В каком смысле? Вы, может, вспомните Ветхий Завет и Лазаря, который воскрес раньше Иисуса Христа. На самом деле, те, которые раньше воскресли, они воскресли, чтобы опять умереть. Но Иисус Христос воскрес так, чтобы никогда больше не умирать. И в этом смысле Он первенец из мертвых. Об этом написано в 1 Коринфянам 15:23. И дальше третье описание Иисуса Христа – владыка царей земных. Позже в книге Откровения Иисус будет назван царем царей и Господом господствующих. Это указывает на Его абсолютную суверенную власть. Таким образом, благословение имеет источник в триедином Боге. И последняя особенность, подчеркивающая неоспоримую пользу книги Откровения для тебя и меня – христоцентричное славословие, то есть прославление Христа, прославление, которое сосредоточено на Христе. Можно сказать, что изучение книги Откровения должно вдохновлять Церковь, нас, к прославлению Христа. Славословие в адрес Христа – это логично, ведь Бог Отец желает всем своим сердцем превознести Сына, а Дух Святой пришел, чтобы прославить Сына. Поэтому в конце 6 стиха мы читаем «Слава и держава во веки веков». Они проистекают из осознания того, что Иисус сделал для верующих людей. Несложно заметить, здесь три свершения в 6 стихе, которые произвел Христос ради верующих. Смотрите, в 5 стихе, «Ему, возлюбившему нас». Время глагола подчеркивает непрерывную, вечно длящуюся любовь к спасенным. То есть та любовь, которую Бог возлюбил избранных Своих еще от вечности, эта любовь никогда теперь не прекратится. Эта любовь никогда не прекращается, даже когда верующие люди спотыкаются и впадают в грех. Любовь охватывает, объемлет нас. Она безусловная любовь. Это не такая любовь, когда муж выставляет условия жене, «Я тебя буду любить, если...» Или жена выставляет условия мужу, «Я буду тебя любить, если...» Бог не так поступает со своими избранными, спасенными. Он любит непрекращающейся любовью. Итак, первое свершение – возлюбившему нас. Второе, омывшему нас от грехов наших кровью своей. Его любовь к нам открылась Его искупительной жертве на кресте, и третье свершение – «и соделавшему нас царями». Правильный перевод в оригинале – «соделавшими нас царством». Все верующие теперь находятся в сфере Его Царства, и мы названы Его Царством, и дальше и священниками Богу Отцу Своему. Знаете, почему мы должны славить Христа? Читая книгу Откровения, читаю послание к евреям, потому что Бог теперь соделал каждого верующего человека священником. Что это значит? Это значит, что каждый верующий человек может иметь доступ к престолу благодати. Священник может прийти в присутствие Христа и не быть уничтоженным. Он может напрямую приходить в присутствие Бога. Как когда-то в Ветхом Завете первосвященник один раз в год мог приходить в присутствие Бога. Сейчас верующие получают эту привилегию. И поэтому концовка 6 стиха. Слава и держава во веки веков. Аминь. Я надеюсь, вы увидели в этих стихах 10 особенностей, которые должны побуждать нас вникать в книгу Откровения. Мы не должны бежать от книги Откровения, мы не должны бояться ее, но мы должны осторожно подходить к толкованию книги, потому что есть очень много сложных текстов. Поэтому молитесь за меня, молитесь за себя, чтобы Бог дал нам правильное понимание слова, и чтобы мы больше и больше могли понимать то, что Бог приготовил в будущем для избранных своих, для Израиля и для всего мира. Это должно вдохновлять вас на поклонение Иисуса Христа, поклонение Иисусу Христу. Давайте встанем, помолимся. Господь, я благодарю Тебя за сегодняшний день. Я благодарю Тебя за книгу Откровения. Когда-то этот старец увидел это видение, Ты через ангела открыл ему. И это было не для того, чтобы просто вдохновить Иоанна закончить свою жизнь радостно. На самом деле ты хотел использовать Иоанна для того, чтобы обильно благословить церкви тогда, в то время, и также обильно благословить церкви и сейчас, в наше время. Господь, мы не хотим пройти мимо этой книги, мы хотим узнать Твою волю, мы хотим вникать в Слово Твое, мы хотим черпать истины, мы хотим быть обличаемы, в то же самое время Ты поддерживай нас, увещевая, давай нам силы жить свято и праведно пред Твоим лицом. Благослови нас в изучении этой книги. И мы предвкушаем, мы хотим увидеть Тебя во всей славе и величии, таким, каков Ты есть, таким, какого мы увидим, когда придем к Тебе, когда войдем в небеса. Слава Тебе и поклонение. Великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.